помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Урок россиеведения». Меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня мы, может быть, в не совсем обычном для этой передачи формате будем беседовать, потому что, ну как мы здесь традиционно поступаем? Мы берем какое-то явление современное, ищем его признаки в историческом контексте, то есть оглядываемся назад, и вот тщательно это все обсуждаем и соотносим, и как-то очень по такому узкому тематическому коридору движемся. Сейчас постараемся иначе действовать, и, может быть, даже на перспективу этот метод возьмем как основной. Дело в том, что мы сегодня беседуем не с историком, а с писателем, с автором, причем писателем, который художественную литературу нам предлагает. Мы сегодня говорим с Гузелью Яхиной, автором романа «Зулейха открывает глаза», автором текстов для последнего из прошедших «Тотального диктанта» и автора произведения, автора книги, которая вот недавно только на прилавках оказалась, «Дети мои», второй ваш роман, вторая ваша книга. Приветствую вас, Гузель, здравствуйте.
Добрый день.
И когда я сказал, что вы не историк, я прав. У вас не историческое образование. Но почему в программе «Урок россиеведения», в которой мы вот так про историю в основном говорить стараемся, оказывается автор художественной литературы? Потому что ваши романы, по крайней мере, первый, и по крайней мере, в первых рецензиях, пока все не вчитались, не вникли и не заспорили, называли романом историческим. Роман посвящен раскулачиванию в 20-е и в 30-е годы, или там речь только идет о 30-х годах?
Начиная с 30-го года, с января 30-го года.
Январь 30-го года, Татарстан, то есть раскулачивание татар. Если брать статью в Википедии, там, скорее всего, так и это названо. Я, честно говоря...
Я не помню, что написано в Википедии. Давайте я сама лучше расскажу.
Давайте, так будет проще.
А если говорить о первом романе «Зулейха открывает глаза», то действие действительно начинается в январе 30-го года. И это сделано намеренно, это то самое время, когда появилось постановление ЦК о ликвидации кулачества как класса в районах сплошной коллективизации. Роман начинается в начале 30-го года и дальше разворачивается на протяжении 16 лет. И в 1946 году он заканчивается. Я недаром взяла и эту дату тоже, 46-й год, потому что как раз-таки тогда, после завершения Второй мировой войны, многие раскулаченные получили разрешение вернуться обратно домой. Вот, в частности, моя бабушка, которая была раскулачена своими родителями, она вернулась домой в 46-м году. И для меня было важно сделать вот эти вот даты, начало в 30-м году, как и у многих раскулаченных в нашей стране, и окончание истории в 46-м.
Уверен, вы утомлены этим вопросом, но прототип главного героя, главной героини — это ваша бабушка.
Я бы не сказала, что она прототип. Нет, скорее наоборот, роман совсем не биографический. Роман о взрослой женщине. В начале романа героине 30 лет, и она уже состоявшаяся, взрослая, вполне, по крайней мере,
15 лет прожившая в браке.
Да, женщина. А моей бабушке было 7 лет, когда ее раскулачили. То есть это был ребенок. Ребенок, которого отправили в ссылку, и который вырос на Ангаре, на одном из притоков даже Ангары, в поселении Пит-городок. Есть было такое поселение, сейчас его давно уже нет на картах. Так что нет, роман совсем не биографический. Мне не была интересна история девочки, выросшей в ссылке. Мне хотелось показать историю женщины, которая внезапно получает совершенно вторую жизнь, отличную от первой, и проживает ее совершенно другим образом.
А если скучным языком это описывать, там происходит... Давайте я буду честен перед вами и перед слушателями. Первый роман я еще не дочитал ваш, хотя взялся за него основательно, и мне это дается без труда. посвящено это краху патриархальности, если совсем грубо и скучно об этом говорить. Нет, я ошибаюсь?
Я бы сказала, что
просто
рядом.
Просто пока это брежет вот в той части, которую я успел прочесть.
Здорово, что это брежет уже. Я не знаю, на какой вы именно главе сейчас находитесь. На самом деле роман, я бы сказала, о преодолении мифологического сознания. О преодолении вот такого языческого сознания, мифологизированного сознания вот этой самой главной героини, женщины Зулейхи.
Это все настолько интересным делает, потому что это исламская среда, исламская культура изначально, в которой масса вот этих мифологических, языческих вкраплений.
Да.
Это видно с самого начала еще, там, помимо всего всей патриархальной культуры, которую ислам накладывает. То есть там начинает рушиться не исламский уклад, а именно вот этот языческий, мифологический?
Да, совершенно верно. Вообще рушится старый мир, я бы сказала, если говорить такими общими словами. И вот из этого старого мира, патриархального, религиозного, героиня перемещается в мир современности. Для нее современность — это 30-й год.
Сложный дальше, наверное, вопрос. А вы когда работали над романом, ну ведь почти наверняка вы обращались не только к свидетельством родственников своих, может быть, документом, вы наверняка и что-то общее тоже читали, анализировали, не знаю, работали в архивах каких-нибудь? Было такое?
Вы знаете, в архивы я не пошла просто потому, что я очень много материала нашла в открытых источниках. Я читала очень большое количество мемуаров именно других раскулаченных переселенных. И для меня вот эти мемуары, они были, наверное, основным источником информации и вдохновения.
Раз уж вы там описываете крушение одной системы под давлением другой, там вы пытались как-то присмотреться и, может быть, тоже проанализировать вот это сопряжение ислама и языческой мифологии, и ну, был ли конфликт настолько серьезен, что одно, может быть, тотально рушило другое?
Нет, наоборот. Как раз-таки здесь я придерживалась исторической правды. Я читала, к примеру, труды Каюма Насыри. Был такой писатель, исследователь, ученый татарский, который в 1910, если я не ошибаюсь, году издал монографию о верованиях казанских татар. И там он очень здорово описывает это вот уживание, с одной стороны, религиозного, а с другой стороны, языческого. Уживание в сознании у казанских татар. И это, не знаю, 7 лет до Октябрьской революции. То есть это получается то самое, что есть и у главной героини моего романа Зулейхи, в сознании которой совершенно мирно сосуществуют, с одной стороны, религия, ислам, а с другой стороны, языческие верования, остатки этих языческих верований. Скажу больше. В доме моих бабушки и дедушки, где я провела очень много времени в детстве, это были, получается, 80-е годы прошлого века, и это был дом деревенский, но в черте Казани. Так вот, в этом доме у бабушки и дедушки, которые всю жизнь проработали учителями в деревенской школе, сохранялись остатки языческих верований. Это были не верования как таковые, нет, конечно, но это были такие обломки традиций, да, вот мы там перешагивали через порог, не наступая на него ногой. Мы брали хлеб только правой рукой, никогда левой.
Но какое-то угощение для духов уже, наверное,
нет,
не оставляли.
Нет. Но дедушка, входя в дом, каждый раз нагибался, заглядывал в печь. А это остатки, опять-таки, языческих верований. То есть они выполняли эти действия, ну, ритуально, большей частью, конечно, не понимая даже их смысла.
А преподавали на русском языке?
Нет. Да. Бабушка моя преподавала русский язык в начальной школе татарским детям. То есть она объясняла и давала им русский язык практически как первый иностранный. А дедушка преподавал немецкий язык татарским детям уже в 4-м классе школы. То есть он тоже давал им иностранный язык, но второй.
А немецкий язык — это как раз ваша специализация, если я
так
верно понимаю по интервью. Вы переводчик или...
Нет, по первому диплому я учитель немецкого языка.
Угу. То есть вы наследуете дедушке... и в профессии, и в направлении, да, которое он преподавал.
Так и есть.
Тем более странным выглядит то, что вы вот сейчас подчеркнули, что рушится уклад, именно связанный с вот этим мифологическим, языческим компонентом, а не исламская составляющая. Пытались как-то объяснить, или, может быть, сейчас я вас впервые об этом попрошу, почему именно так? То есть, или это все-таки параллельно происходит и в равной
совершенно
степени?
Совершенно параллельно и в равной степени. И то, и другое смывается новой жизнью, героиня оказывается в новой жизни без первого и без второго, но оказывается практически наедине вот с этим новым укладом.
Этот новый уклад, ну, вообще разрушение старого уклада новым укладом, для нее драма?
Если вы почитаете книгу до конца, вы поймете, что нет. В общем-то, она воспринимает это достаточно спокойно. Вот это вот ее покорное и робкое существо внутри, оно воспринимает спокойно все то, что на нее накатывает. Будь то трагедия какая-то личное или смена уклада.
Знаете, что во всем этом мерещится? Мерещится сходство с романом «Мать». Если вы в свое время его осилили, вы, когда писали, работали, вы имели это в виду? Не в смысле «давайте сделаем, как у Горького», а что вот «да, есть нечто общее».
Нет. Нет, я это не имела в виду. Я имела в виду совершенно конкретные параллели с кинематографом. Это обязательно. И здесь у меня есть отсылки, кто-то может их даже увидеть, к потерянному фильму Эйзенштейна «Бернлук», к примеру. Или к сценарию этого же фильма, написанному Александром Ржешевским. Но к литературным каким-то источникам я не отсылала. Больше того, я очень боялась влияния очень разных авторов, поэтому старалась читать как можно меньше художественной прозы, когда писала текст, и даже запрещала себе читать художественную прозу.
Вы сейчас по-прежнему себя в этом ограничиваете? Я так понимаю, на момент, когда вы работали над первой книгой, вы себя писателем вряд ли называли и вряд ли представлялись так. Здравствуйте.
Совершенно нет.
Да, я Гузель Яхина, писатель. Теперь это ваш статус, вы от этого уже никуда не денетесь. Вы продолжаете себя как-то ограничивать в чтении художественной литературы?
Когда пишешь большую вещь, то ограничение накладывается само собой. Это не то, что ты говоришь себе: нет, вот я не буду читать, мне очень хочется, но я не буду. Происходит само собой, столько в голове.
Времени нет.
Не то чтобы даже времени, в голове нет места, и в душе нет места для каких-то новых историй, которые никак не помогают писать свою. Поэтому, когда идет написание, ну, дважды я писала роман, два романа написала, и каждый раз я писала роман и понимала, что я не умею читать другие романы, я не умею смотреть другие фильмы, которые не помогают мне в написании своего. А то, что помогает, то, что может быть источником, читалось с жадностью, с удовольствием и сразу же усваивалось.
Ну, давайте. Мы, видимо, я теперь буду придерживаться этого правила, то есть мы будем метаться от разговора на исторические темы к разговору о писательской деятельности как таковой. Вы сейчас, когда о себе говорили, дважды или трижды на разговор о кино переходили, упоминали кино. Вы... писали. И в романе, кстати, тоже это прослеживается. В этом есть какая-то кинематографичность. То есть как будто, ну, по крайней мере, первая его часть, там есть кинематографичность в том, что все очень так, краткие предложения, которые, в общем, ну, можно воплотить, поставить. Так это представляется. Вы изначально делали задел на то, что это будет экранизировано? И, насколько я знаю, даже кто-то уже за это взялся.
Ну, во второй части романа кинематографичности будет еще больше, я скажу сразу, поэтому вы ее почувствуете еще лучше. Что же касается первого романа, он вообще был написан как сценарий. Он родился из сценария. Я хотела долгое время написать роман, он не получался ни так, ни сяк. И в итоге я написала сначала сценарий на 180 минут экранного времени под таким же названием. И этот сценарий был моей учебной работой в школе кино, где я училась, потому что по второму образованию я сценарист. И в итоге из этого уже сценария я потом вырастила литературный текст. Поэтому сценарная основа, сценарная структура, сценарное решение сцен, сценарные какие-то образы, они все просвечивают. Но я их даже не прятала, в общем-то, мне не казалось нужным их прятать. И это все видно, это такой скелет сценарный, на который нарощено, можно сказать, литературное мясо.
Давайте в биографии вашей разбираться. Вы получили образование как преподаватель, как педагог, и пошли на сценарные курсы?
Не совсем так. Между этим был достаточно большой перерыв, когда я переехала в Москву, поработала здесь лет 10-15, наверное. И только потом уже пошла на курсы сценаристов. Ну, это было второе мое образование. Школа кино, 2 года я училась. И имею теперь второй диплом о высшем образовании, диплом сценариста.
Как это работает... для человека, который вот приехал в Москву, здесь работает, а потом внезапно находит время на пару лет обучения?
Я бы не сказала, что это было так уж внезапно, потому что 15 лет я все-таки поработала и как-то выстроила свою личную жизнь, и семья у меня появилась, и ребенок появился, и ребенок уже подрос. И только потом я поняла, что, наверное, ну, надо все-таки сделать что-то, что очень давно хотелось. А сценарное образование — это была такая моя детская голубая мечта. И в итоге эта мечта вот у нас сбылась, и... параллельно с ней был написан сценарий, который сейчас, ну, не который сейчас, а по которому родился роман, из которого родился роман. И в итоге этот роман, да, его экранизирует канал «Россия».
Это будет сериал?
8 серий, многосерийный фильм.
Вы для себя не отвечали на вопрос, вот сериал или полнометражный фильм, и, может быть, лучше полнометражный?
Ну, вы знаете, я-то могла отвечать себе на это просто сколько угодно.
Ну, да,
дело не во мне, не в моих ответах. Дело в том, кому это было интересно. Было интересно нескольким компаниям, но канал «Россия» — это был самый такой серьезный партнер. Они так сразу захотели, и я с радостью им отдала.
С радостью. И сейчас вы как-то участвуете в этой работе, потому что... Алексей Иванов, с которым мы там, примерно месяц назад беседовали в этой студии, он не всегда доволен сотрудничеством с продюсерскими центрами, которые занимаются экранизацией его произведений. Вы говорите, с радостью отдала.
Отдала с радостью, потому что в любом случае экранизация произведения означает в первую очередь также новых читателей. А зрители, они же понимают, что есть литературное произведение, а есть сериал. И они умеют эти вещи различать. Ну, как мне кажется, как я надеюсь. Плюс к тому же канал «Россия» умеет делать хорошие спецпроекты, а «Зулейха» — это будет спецпроект канала. Поэтому здесь я с радостью отдала этот проект. Конечно, тревога какая-то была, но нужно же было принимать решение. Было бы странно, приняв это решение, сейчас как-то рвать на себе волосы.
Вы сказали, что не хватает ни душевных сил, ни интеллектуальных сил на то, чтобы читать, например, художественную прозу в период работы над романом, а сериалы смотреть сил хватает?
В перерывах между, конечно, с радостью. Другое дело, что не так много вещей, которые, можно сказать, что понравились. Есть буквально несколько сериалов, вот их там можно перечесть.
А давайте это сделаем.
Давайте. Мне очень понравился сериал «Оттепель Тодоровского». Мне очень понравился первый сезон «Мир Дикого Запада». Второй?
Второй
нет.
Будем... Но вы бросили смотреть второй сезон. Давайте честно.
Честно, да.
Я тоже.
Не смогла просто как-то. Мне захотелось оставить хорошее впечатление об этом сериале, поэтому я прекратила где-то, наверное, на середине второй серии. Понравился мне очень Оливия Киттеридж.
Это четырехсерийный сериал.
Да,
вышел около 3 лет назад. Да, это было здорово.
Даже больше, лет 5.
Единственное, что смущает... Давайте, мы с вами говорим, как два заинтересованных в этом разговоре человека. Вам не показалось, что персонаж Оливии Киттеридж — это тот же примерно персонаж, которого мы потом увидели в 3 билбордах на границе Миссури?
Ну, вы знаете, может быть. Оливия, мне кажется, более нежная и все-таки более глубокая. Мне показалось так. Ну и формат 4 серий все-таки он предполагает такое большее раскрытие, нежели вот эти вот сколько, 2 часа фильма.
Да. Окей. «Оттепель», «Мир Дикого Запада», первый сезон, Оливия Киттеридж. Что знает Оливия, по-моему, оно в русском переводе.
А, да, возможно.
Предлагалось.
Да. Угу.
3 еще.
Пожалуй, все. Из того, что нравится по-настоящему. Из того, что я бы советовала. Все остальные вещи, которые я смотрела, были несколько интересных моментов, но не то, чтобы я это советовала от души.
Общее место, общий хит «Игра престолов» вы на каком сезоне с этим завязали?
Это ужасно. Я не смогла его смотреть вообще. Я начинала 2. Мне это было необходимо сделать, потому что в школе кино нам дали такое задание. И я 2 раза приступала к нему, и 2 я заснула в середине 1 серии 1 сезона. Я поняла, что я не совпадаю с сериалом совершенно. Поэтому это прошло мимо меня.
Я правильно тогда понимаю, что школа кино сейчас, преподаватели там дают задание с оглядкой вот ровно на то, что идет в эфирах?
Не только на то, что идет в эфирах, но то, что было в эфирах 1, 2, 5 лет назад, 50 лет назад. То есть там очень большой список фильмов для просмотра. Гигантский.
Как было связано, как звучало задание относительно «Игры престолов»?
Не то чтобы оно звучало, просто у нас был список фильмов на лето, которые необходимо посмотреть. Это были полнометражные фильмы, это были сериалы. И «A Must» была «Игра престолов». Я с ним не справилась. Никому об этом не рассказала. Меня не спросили об этом.
Теперь мы об этом знаем. Но это, пожалуй, гораздо приятнее, чем список литературы на лето, которое в школе давали. Мне так кажется. Посмотреть что-то школьнику, наверное, проще, чем прочитать. Возвращаемся к вашему первому роману. И сейчас я попробую как-то это все соотнести со второй большой историей, которую вы опубликовали. «Дети мои» — это история о поволжском немце, который пишет сказки. Совсем коротко, просто и вульгарно я попытался это объяснить. Это, по крайней мере, так описывается в кратких рецензиях, кратких аннотациях. К этой книжке я даже еще не подступался. Вы сейчас, судя по интонации, по выражению лица, готовы с этим спорить и опровергать? Коротко, оглядка на первую книжку. Там есть мифология, здесь есть некий автор сказок и тоже таких мифологических, фэнтезийных историй. мифология, вот эта татарская, а нет ли у нее потенциала, сравнимого со скандинавской мифологией? То есть вы в тувиянца не планируете однажды превратиться? И вообще вот этот материал, он годится, чтобы с ним работать и детям его предлагать?
Детям предлагать я бы не стала ни тот, ни другой роман, мне кажется.
Нет, я не про роман. Я именно про вот эти мифологические компоненты, которые есть в первом романе. Возможно ли из этого сконструировать мир такой более уютный, более детский?
Конечно, это возможно. Наверняка. Другое дело, что мне это было не очень интересно. Мне было интересно все-таки историю для взрослых создать. И в первом случае она включает в себя татарскую мифологию, а во втором все-таки германскую мифологию. Здесь
да.
Татарская не пахнет. В романе «Дети мои» германская мифология основа, и она же есть главная метафора. То есть для меня во втором романе «Дети мои» немецкая сказка, которая, кстати, не так уж много и появляется в тексте, но текст действительно насыщен этими метафорами, этими отсылками к немецким сказкам. Немецкая сказка здесь в первую очередь — это метафора сказки советской. Вот это для меня главная метафора романа. Потому что сбываются сказки, которые пишут герои, ровно в трех главах из 30. Это главы 15, 16 и 17. Ровно середина книги. Это было очень важно для меня поместить в центр вот этот вот ключевой поворотный момент. То, что сказки начинают сбываться, сначала очень здорово сбываются, и герою то видится на колхозных полях какие-то колосья кукурузы колосящиеся, как волосы златовласки, то он узнает.
Не рановато для кукурузы, там же 30-е и 40-е годы в этом романе.
Ну, она, тем не менее, она была. Может быть, не в таких объемах, okay. как в Советском Союзе в 60-х, но, тем не менее, кукуруза была точно. То герою мнится, что бобы на колхозных полях вырастают чуть ли не до небес, ну и так далее. То есть он видит очень много всего сказочного. И это происходит в 26-27 годах. А в это время людям вокруг, людям в стране, не только в Немецкой Республике, кажется, что сбывается сказка советская. Нет, есть как раз-таки есть что, потому что 26-й год — это год удивительный, это год действительно очень хорошего, небывалого доселе урожая. Это год, когда действительно рекордный урожай с 17-го года собрали в Советской России. Вот, и это момент, когда действительно кому-то могло показаться, что сбывается советская сказка. А потом она сбылась не так, как хотелось. И у героя происходит то же самое. Сказки продолжают сбываться, но совсем не так, как ему казалось изначально. Совсем не так здорово и не так радостно. Поэтому здесь, во втором романе «Дети мои», германская сказка, повторю, это главная метафора. И я надеюсь, что это так и считывается, как метафора. А во всем романе нет ни единого сказочного происшествия. То есть фактически он реалистический. Вся сказочность исключительно в сознании героя, в его воображении.
Это сейчас меня обескураживает, потому что я прочитал несколько абзацев, которые, страниц, вероятно, которые были опубликованы, кажется, в Esquire, плюс вот несколько аннотаций, рецензий. И из этих аннотаций создается иллюзия, что сплошная мистика там происходит, что герои отбывают на некий остров, на котором живут в каком-то совершенно сказочном таком герметичном мире, где постоянно цветут яблони. Вы сейчас качаете головой. Нет, это совсем не так.
Это совсем не так. Вы же историк,
кто?
Сергей, прочитайте текст.
Нет, стоп, я не историк, я здесь случайно.
Ну, неважно. Представьте себе, что вы историк, прочитайте текст, ни единого происшествия мистического там нет. Слово «мистика» вообще я бы не использовала, потому что оно не подходит. Я бы сказала, здесь все-таки фольклор, сказка, мифология. Сказочность в тексте, несомненно, есть, текст насыщен ею, но это за счет языка происходит, то есть язык описания, язык, собственно, которым написан роман, и за счет воображения героя. Внимательный читатель сразу поймет: ни единого мистического происшествия, ни единого сказочного происшествия. Все, что случается, это правда. Герой видит в реалиях советского времени сюжеты, сбывающие сюжеты немецких сказок. Но это видение героя, не более того.
Когда вы говорите «немецкие сказки», это сказки за автором, за авторством известных немецких писателей плюс немецкий фольклор, или вы сами придумали некий набор историй, стилизованных под немецкую сказку?
Нет, ничего не придумала вообще. Я читала очень внимательно фольклорные сюжеты, собранные братьями Гримм. Это толстенная сказка, легенды и сказки, собранные, записанные братьями Гримм. И я их читала в варианте, который был еще вот до первых правок, до первых цензоров. То есть это вариант изначальный. максимально всем... близкий к народному.
Угу. Разговор этот продолжим через несколько минут. Я напоминаю, собеседница наша сегодня Гузель Яхина, автор романа «Дети мои», автор романа «Зулейха открывает глаза», автор текстов для последнего из прошедших тотальных диктантов. Продолжим после информационного выпуска.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я беседую с Гузелью Яхиной, автором романа «Зулейха открывает глаза» и романа «Дети мои», который не так давно был публике представлен. О нем мы говорили в предыдущей получасовке, в финале. Вы сказали, что немецкие сказки, которые в этом романе упомянуты, которые там сбываются или которые кажутся персонажам, что сбываются, это сказки братьев Гримм в основном в какой-то редакции такой самой...
Близкой к начальной.
Близкой к начальной, да. И самой жесткой, как нам представляется. Да-да. Потому что вообще люди с энтузиазмом указывают на то, что вот сейчас-то мы все сказки делаем такие софткор, а раньше-то это был хардкор, и это было страшно, кроваво. Это действительно так?
Да, на самом деле, действительно так. Действительно, сказки братьев Гримм были со временем исправлены, подправлены, подрезаны и сделаны более, как говорят сейчас молодые люди, лайтовыми.
А это когда началось?
Ух, я вам не скажу. Я вам скажу, когда, но редакций было очень много, они же издавались, постоянно переиздавались. И вот на каком именно этапе, в каком именно переиздании вступили цензоры и стали вот их потихонечку кромсать, я не могу вам сказать точно, не помню этого. Знаю только, что были попытки в постфашистской Германии даже обвинить братьев Гримм в том, что на их жестоких сказках выросло
поколение, да, которое, да, да, было очаровано
совершенно
этими
верно
идеями. А советские версии этих сказок вам нравятся как таковые? Потому что это абсолютно интуитивное предположение. Мне кажется, что в советской такой сказке, в пересказе, в советском пересказе сказок братьев Гримм все должно быть иначе, чем в европейском. Вы пытались это сравнивать?
Вы знаете, я не могу это сравнивать просто потому, что я выросла на этих сказках, и это просто то, что было в детстве
всегда. И это для вас канон.
Да, да, да. Поэтому здесь я могу вот зацепиться за ваше слово «советский» и рассказать о других сказках, которые были придуманы, записаны и изданы в 1935 году в Саратове.
Там какие-нибудь истории про Ильича, который...
Сталина. Да, да. Леонид Лерт, такой журналист, якобы проехался по Немецкой республике и якобы записал со слов немецких же колхозников, ткачих, трактористов, инструкторов и прочее, и механизаторов. Он записал это народные якобы сказки, и они действительно рассказывают о великанах, приходящих к Сталину.
Об усатых, вот так, я думал.
Они приходят к Сталину и хотят участвовать в соцсоревновании. Он их посылает на всякие геройские подвиги, к примеру. Или о девочке Ленхен или Анхен, не помню сейчас точно, которая видит волшебный новый мир и видит в нем Иосифа Сталина, ну и так далее. То есть такие очень идеологизированные сказки, совершенно замечательные. Кстати, там есть и даже черт, последний черт на советской земле, который встречается с коммунистом, потом в корчах умирает.
Ну, то есть это один из сюжетов, вероятно, исторических, который послужил... одним из элементов вот этой истории, которая...
Это было просто такое вдохновение. Да, 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 вдохновение, да. Для того, чтобы...
Это главная отправная точка?
Нет, нет, что вы, нет. Главная отправная точка для меня при написании романа «Дети моих» было много. Даже я затруднюсь назвать главную. Были, собственно, тексты самих поволжских немцев. Текстов очень много. Это такая, получается, ну, литература, написанная на немецком языке, но о... Поволжье, о немецком Поволжье. Это были картины, написанные художниками из немецкого Поволжья. Это был фильм, единственный игровой фильм, снятый на студии Немкино в 1927 году, который назывался «Мартин Вагнер». И
рассказывал... А где базировалась студия Немкино?
Я думаю,
там
что,
же,
наверное,
в Поволжье?
Да, либо Саратов, либо Энгельс, я вот сейчас точно не знаю.
Нет, я имею в виду, что не в столицах.
Нет, это была местная студия, она снимала фильмы документальные, возможно, она снимала тоже, я их не нашла. Я нашла вот фильм игровой, он на 40, по-моему, 6 минут, и там играют всего 3 профессиональных актера, приехавших из Москвы, а все остальные роли второго плана массовки исполняют
местные
сами
немцы.
Крестьяне. Да, советские немцы. Я смотрела на их лица, вдохновлялась ими, описывала их в романе. То есть вот таких вот важных моментов, от которых я отталкивалась, их было достаточно много.
То есть, получается, к первому роману вас привела скорее родословная биография?
Ну, отправной точкой служила, пускай будет так, пружинкой такой была для написания.
Не, если хотите, можете возразить полноценно, вы говорите, ну, пускай. Просто я веду мысль вот к чему, что отправная точка для первой работы — биография и родословная, а второе — это профессиональная деятельность, правильно? То есть немцев в вашей жизни оказалось так много, потому что вы преподаватель немецкого языка.
Да, я работала много с немцами, и я... Был такой момент в жизни, я даже делала для проекта «Год Германии в России» пиар-обеспечение. То есть, да, я много работала.
Это сейчас это внезапный вираж сейчас в нашем разговоре. В принципе, он весь такой довольно извилистый у нас получается.
Давайте завернем обратно.
Диалог. Нет, вы сказали «Год Германии в России», да? Вы работали на этом направлении. У меня за последнее время было несколько гостей. Мы тоже обсуждали контакты России с Японией. Вот этот год текущий будет объявлен годом Японии в России, годом России в Японии. Несколько дней назад я беседовал с человеком, который занимался организацией такого же перекрестного года с Францией в России. Вот этот год Германии в России, год России в Германии, вы готовы сказать, что у этого мероприятия протяженностью в год были какие-то серьезные последствия? Просто есть объективное мнение, и оба этих моих собеседника согласились со мной, что публика, рядовые граждане, знать не знают, что они живут вот прямо сейчас, например, в годе Японии в России. С годом немецкой культуры также было?
Я не могу этого сказать, потому что у меня нет на руках никаких цифр, а вот так вот огульно рассуждать я не готова. Здесь, мне кажется, лучше спрашивать у коллег, которые проводили это, у коллег из посольства немецкого, у коллег из Гёте-института. Что касается моей части, то могу рассказать о том, что была достаточно большая рекламная кампания, к примеру.
Нет, совсем вульгарный вопрос. Есть, вы уже с этим поработали, вы в это были вовлечены, отдали свое время, силы и энергию на это, но смысл реальный практически в таких мероприятиях есть? Попробуйте ответить. Вопрос вульгарный, упрощенный, но можете дать на него ответ?
Я считаю, что смысл, конечно, есть. Мне кажется, что это важно, это нужно, даже если мы не можем посчитать в итоге эффективность.
Хорошо, принимается. Просто было искушение спросить, учитывая, что на протяжении нескольких последних дней я вот об этом говорил с прочими специалистами. Возвращаемся к литературной истории. Вы не боитесь стать заложницей метода, наверное. То есть, по сути, в первой книге вы берете некую герметичную такую общность и описываете жизнь в ней своего персонажа. Вторая история, хоть я с ней знаком еще меньше, чем с первой, представляется чем-то подобным.
Вы знаете, как раз-таки опасение стать заложницей не метода, скорее, а именно каких-то найденных ключей к первому роману, вот это опасение меня и подвигло писать второй роман совсем по-другому. Я изначально, не скрою, хотела делать его, разворачивать его опять из сценария. Мне казалось, что сработал метод, можно его использовать. И я написала сценарий, у меня есть написанный сценарий, тоже на 3 часа экранного времени, про историю, происходящую с татарским мальчиком в Республике Немцев Поволжье. Такой сирота, который воспитывается в немецкой семье, а потом идет на войну и видит Вторую мировую войну глазами с одной стороны татарина, с другой стороны все-таки человека, имеющего отношение очень непосредственно к самим немцам Поволжья. Но этот метод не сработал, не получалось развить вторую историю из сценария. История вторая писалась совсем по-другому. И в итоге я вот поняла, что нужно отказываться от всех ключей, которые были найдены, которые были наработаны, надо писать просто совсем по-другому, с чистого листа. И я выбросила все наработки в корзину, можно сказать, выбросила все написанные тексты в корзину, и несколько месяцев билась над тем, чтобы получился новый текст, и получился совсем другой текст. Я даже вот себе записывала в дневнике написать иной текст. И мне кажется, что это получилось. Это получилось написать текст, который, ну, я надеюсь, все-таки серьезнее и глубже, чем первый.
«Дети мои» — это что за дети?
«Дети мои» — это вы поймете сразу, как только начнете читать, буквально в первой же главе, вы увидите эту фразу «Дети мои» кричит Екатерина II, которая пригласила первых немецких поселенцев жить на берега Волги, и она обращается к ним вот на пристани в Кронштадте, встречая их: «Дети мои, приветствую вас, приглашаю вас под родительское крыло», ну и так далее, обещаю защиту и родительское покровительство. То есть это такое обращение, с, в общем-то, можно сказать, государства к народу, который принимает этот народ, чужой народ, да, но который, однако, решил переехать, искать новую родину. С одной стороны, то есть дети мои — это отношение государства и народов, населяющих его, а с другой стороны, смысл прямой, главный герой — учитель деревенский Якоб Иванович Бах и его дети. Дети, двое детей, одна девочка, не очень понятно, родная она ему или нет, и до конца книги, кстати, так и непонятно, все-таки это его дочь по крови или не его. И второй мальчик, приемный мальчик, совершенно точно не его сын, которых, этих детей он воспитывает, главный герой, и дает им, дарит им жизнь, в общем-то. Так что это вот такие параллели. Можно сказать, что история вообще о двух отцах, об отце Якобе Ивановиче Бахе, воспитывающем приемных детей, и об отце народов, потому что есть в романе 4 главы из 30, посвященные Иосифу Сталину.
Он там действует как персонаж или просто он упоминается, к нему заочно обращаются? Ну, то есть там есть речь, вложенная в уста Сталина?
Там эти главы 4, они написаны от его лица. Он там герой. Он не называется по имени, мне показалось это излишним. Сначала он фигурирует как некий гость, но внимательный читатель сразу поймет, что это за гость приезжает в постель умирающего Ленина в 24-м году. А дальше он фигурирует как он. И в какой-то момент он превращается в вождя. Этот момент можно точно отследить.
Вы до конца честны, когда говорите, что его имя не упоминается, потому что вам это показалось избыточным. У вас, может быть, сработало это предположение, какое-то опасение, что вы будете атакованы фанатами персонажа в связи с тем, что вот он упоминается в неком контексте, может быть, не самом комплементарном.
А здесь нет никаких секретов. В принципе, очевидно, что речь идет о нем.
Да,
здесь
но...
нет никаких, не может быть никаких иных толкований, начиная там со второй главы, совершенно понятно.
Да, но красной тряпкой для многих служит именно вот набор букв фамилии, которые образуют эту фамилию. В общем, вы не делали на это поправку?
Нет, совсем нет, совсем нет.
Я сказал до этого, не боитесь ли вы стать заложницей метода, не боитесь стать заложницей географии и хронологии, потому что это одинаковые
вопрос.
Исторические периоды,
да.
И вы, в общем,
да.
Узкие географические рамки.
Это хороший
рамки.
Очень вопрос, спасибо вам за него. У меня есть третья история, которая давно уже вызревает, и третья история тоже исторический сюжет. Мне хочется ее рассказать. Я понимаю, что если я не расскажу, это будет такой незакрытый гештальт.
А она, она тоже, видимо,
это исторический ограничена. Сюжет, ранние советские годы, то есть это примерно вот то, как вы говорите, стать заложницей
географии и хронологии.
Хронотопа.
Да.
Да, то есть это, да, действительно будет такая книга, близкая по времени к тому, что я уже описывала, а вот дальше мы посмотрим, дальше я не знаю. Мне бы, наверное, хотелось из этого выйти, просто пока мне настолько интересно писать о 20-30-х годах, мне настолько интересно в этом времени, что я не могу это в себе преодолеть, наверное, не нужно, потому что если так интересно, если прям действительно дрожишь от мысли о том, что нужно об этом написать, то надо писать.
Если интерес настоящий, обычно, наверное, ответа на вопрос, почему этот интерес существует, нет. Невозможно ответить, а почему интересно. Но, может, вы попробуете?
Не знаю, наверное, биография бабушек, дедушек, она меня к этому как-то двигает. Все-таки это были люди мне очень близкие и с папиной стороны, и с маминой стороны. Это были люди, которые в меня очень много вложили. И чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, как много во мне от них. Поэтому мне хочется какие-то вещи узнать, какие-то вещи, о которых они мне, может быть, недорассказали или вообще не рассказали. Поэтому здесь вот такой интерес, наверное, совершенно личный.
Но страха получить вот этот ярлык... опять, Алексей Иванов, я вспоминаю, на нем висит ярлык «Певец Урала». Несмотря на то, что он пишет...
Прекрасный
пишет...
А почему это нужно этого бояться? Не ярлык, а звание.
Он сам немножко возражает против этого. По крайней мере, с диалога я так заключил. Вы ярлыка не боитесь? Я, правда, не знаю, что на нем конкретно может быть написано, но вот исходя из того, что есть география и есть... хронология, что за вами закрепится именно?
Я сама очень люблю вешать ярлыки и ярлыков.
Не любите?
Не люблю. Люблю вешать сама, и я их не боюсь.
Вы про родных своих упомянули, которые в вас, как вы говорите, так много вложили. Среди ваших родственников каково отношение к первому вашему роману? Я так понимаю, там у них потенциально какого-то отношения больше, наверное.
Ну, конечно, все этому роману очень рады, и здесь не может быть другого. То есть фактически получился такой, ну, дань уважения бабушке, дань любви бабушке.
А, позвольте спросить, бабушка с нами, с вами?
Она умерла уже давно, да.
И в этот роман... Ваши родители читали этот роман?
Да-да, они читали его, конечно, они и второй читали уже.
Хорошо, а вы встречались и общались ли с критиками этого своего первого романа? И кто, да, кто они? Я имею в виду, да, критики не люди от литературы, которые по, в силу профессии нужно как-то отзываться, а те, кого это зацепило до такой степени, что они нашли силы, время найти вас и сказать вам, что они думают о написанном.
Да, такие люди тоже
были. И кто
были
они?
Их было немало, но они в основном... Я встречалась с ними в Татарстане, потому что критика в Татарстане, да, была очень острая и очень эмоциональная.
Ну вот я поэтому к разговору о критиках вообще перешел от отношения семьи. В семье восприняли абсолютно...
Совершенно нормально,
совершенно
с радостью,
позитивно.
Да, да.
А вот в Татарстане претензии связаны с чем?
Ну, это больше претензии, наверное, такого националистического характера, религиозного характера. Здесь я хотела бы оговориться. То, что эти претензии звучат, это не означает, что в Татарстане все так относятся. Я получаю очень много позитивных откликов из Татарстана. Для меня тут гораздо важнее факты. Вот, скажем, факт заключается в том, что первый перевод был на татарский язык. То есть буквально 12 месяцев спустя, очень быстро, после выхода книги на русском языке, вышла татарская версия.
Вы знаете, вы владеете татарским языком?
Я владею им, но недостаточно хорошо.
Чтобы работать над переводом?
Не могла бы работать над переводом самого. Нет. Это первый факт. Второй факт, что сейчас в августе начинаются съемки фильма «Зулейха открывает глаза», и это происходит при полной поддержке городской администрации. И вот это вот эти вещи для меня, они гораздо важнее, чем... такая перепалка в интернете татарстанском. Опять-таки здесь скажу, что, наверное, действительно так, те обсуждения, которые были, которые до сих пор еще даже есть, не затухают, там появляются каждый раз с каждой новой новостью. А эти обсуждения, они же подталкивают интерес к роману, подпитывают его, это здорово. Спасибо всем, кто высказался.
Не встречались ли вы с критикой со стороны... Знаете, я совсем обобщу, феминисток, потому что та часть романа, которую я успел прочитать, где вот этот патриархат доминирует так ярко, я, зная некоторых своих подруг, которые себя к феминисткам причисляют, с различной степенью агрессивности и энергичности, вот я точно знаю, что их бы это цепануло, и они со мной бы долго рубились по этому поводу и как-то спорили. В общем, с этого фланга до вас что-то долетало?
До меня долетала только информация о том, что в каком-то городе, по-моему, в Уфе феминистки вышли на демонстрацию с плакатами «Зулейха, открой глаза, открой ты».
А, то есть наоборот, они на стороне.
Такое было, по-моему, автора. Да. Я просто сейчас не поручусь точно, не помню, в каком именно городе, но это все.
Это все. И еще уточнение про переводы. Над немецкой версией она же существует,
да-да,
я уверен.
Да-да.
Вы работали?
Я не работала над версией перевода, потому что здесь я тоже не могла выступать переводчиком на неродной мне язык. Но мы работали очень в тесном контакте с Хельмутом Эттингером. Это переводчик первого романа, сейчас будет он второй роман переводить тоже.
То есть, ну, здесь... Я к тому, что вы, вероятно, с переводом на немецкий работали плотнее и как-то больше были вовлечены в эту работу, чем с переводами на прочие языки.
Конечно, так и было. Немецкий, татарский, английский. Вот три перевода, где я могла помочь достаточно хорошо, и я помогала в меру сил.
Для вас имеет значение вот эта цифра, роман переведен на столько-то языков? Потому что я сейчас, когда готовился, ранние публикации о вас и о вашем романе, роман переведен на там, 10 языков, 15, сейчас речь идет, по-моему, уже о 30. На автора это производит впечатление? Мой роман переведен на 30 языков мира.
Вы знаете, ну, так как я очень много работала с иностранцами и переводчиком в том числе работала, устным, правда, не письменным, для меня перевод имеет особенное значение, это правда. Мне очень радостно, что будет роман «Зулейха открывает глаза» переведен, к примеру, на монгольский. Тираж очень маленький, 500 штук. Ну и что? Это будет 500 читателей в Монголии. Мне это радует необычайно. Для меня перевод действительно очень важен.
Такой тираж, он для продажи готовится или он будет просто распространен?
Я не знаю. Это уже будут вопросы, наверное, к издательству. Но пока мы говорим о стартовом переводе в Монголии в 500 штук экземпляров. В 500 экземпляров.
Ну да, 500 экземпляров. Да. Вы себя воспринимаете как женщину-писателя? Да не удивит вас такой вопрос.
Ну, то есть
вы
понимаете,
что вы пишете женскую литературу. Я сейчас это такой, с такой интонацией произношу, памятуя о приятельницах-феминистках.
Ну, пусть те, кто говорят о женской литературе, почитают второй мой роман, он написан для лица мужчины, и мне кажется, в нем меньше женских каких-то мотивов. Но, в принципе, полка, на которую ставят мои книги, она для меня не так важна. Мне важно то, что книгу читают, то, что книгу переводят. Это действительно важно.
А он написан от лица мужчины?
Главный герой — мужчина.
Не, он герой или его... А, ну вы как минимум говорите о том, что несколько глав написаны от лица Сталина. Ну,
получается, 30 глав в тексте, 26 от лица героя — мужчины. А российского немца, советского немца, и 4 главы от лица вождя страны, который тоже был мужчиной.
То, все-таки я вернусь, раз про эти 4 главы снова заговорили, то отношение к истории, которая в России существует, и конкретно в том числе к фигуре Сталина, который в романе не назван, но упомянут как персонаж, на вас производит какое-то впечатление?
Ну, вы знаете...
Вот давайте, вы пишете исторические романы.
Так.
Они так называются, по-другому это трудно охарактеризовать в более простых терминах.
Так.
В России все, многие, по крайней мере, в медиапространстве, болеют историей.
Да.
По этому поводу спорят. Не так давно человек попытался атаковать картину «Иван Грозный и сын его Иван», потому что считал, что она исторически недостоверна. То есть к истории относится настолько серьезно. Вот вас это в момент работы волнует? Вот не только по отношению, не только о Сталине я сейчас говорю, а вообще. Вот вы пишете о поволжских немцах, где-то есть потомки этих немцев. Вы прежде писали о татарах. Где-то наверняка вы тогда еще понимали, что найдутся люди, которые будут возражать против такого сюжета, вот будучи потомками этих людей. Делаете на все это поправки?
Вы знаете, здесь дело, не, наверное, не в поправках, а дело в тех вопросах, которые я себе задаю до написания текста. Вот перед написанием первого романа я практически никакие вопросы себе не задавала. Мне было важно дописать его до конца. Я даже не понимала, будет ли он опубликован. А вот когда я работала над вторым романом, когда начинала над ним работать, вот тут действительно были вопросы очень важные, и я не могла долго на них ответить. Вопрос, имею ли я право написать, потому что я сама не немка. Что скажут потомки этих людей? То есть вопрос этический скорее возникал.
Ну, я примерно вопросы, это и пытался
такой
формулировать.
Такой оглядки на отношение к истории нет, такого вопроса не было. Здесь я просто говорю, мне кажется, о очень простых вещах, и какие-то оглядки здесь и не требуются, и не могут быть. А вот вопросы этические связаны именно с национальностью и с вот этим вот наследием национальным. Вот он возникал, да. Я очень долго на него не могла ответить, потому что мне казалось, что все, что я пишу, это плоско, это просто, это недостойная тема.
А что есть наследие? Потому что, ну, был исторический период, были исторические события. А что сегодня, в 18-м году, вы говорите, вот я опасалась... Вы использовали это слово «наследие».
Да.
Что наследие сегодня? Ну, то есть тогда происходили события, сегодня отражение этих событий каково, чтобы вот об этом беспокоиться, волноваться? Что такое наследие?
Ну, для меня в первую очередь это, конечно, отношение самих поволжских немцев, самих российских немцев, правильно говорить, к теме. Я очень боялась затронуть их чувства. Это да.
А их много сейчас, тех, кто себя именно таковыми полагает,
их много,
идентифицирует?
Цифру я не помню.
Понятно.
1 400 000 как-то так, наверное, сейчас. Просто не поручусь за цифру. Те, которые живут в России, плюс еще очень много живет в Казахстане. Поэтому здесь для меня было важно не затронуть их чувства, их память.
Читатели, те, которые увидят этот роман на немецком, прочтут этот роман на немецком языке, как вы думаете, они вообще до того, как с ним столкнутся, они в курсе, что здесь, в России, такая диаспора существует с такой большой историей?
Ну, не только в России. Очень многие российские немцы, они же переехали в Германию, живут там. Поэтому, конечно, в Германии в курсе того, что такая тема есть. И больше того, последние 20-30 лет эта тема, она была на слуху. Может быть, в последнее время не так, но все-таки она была на слуху.
Вы сказали 20-30, почему? Ну, это понятно, ну, перестройка
потому,
и...
пошла волна вот этих вот эмиграции на историческую родину, и в 90-е годы переехало очень большое количество людей из России, из Казахстана.
Из этих двух романов вы как автор дорожите каким больше? Сейчас.
Это не честный вопрос, это провокативный вопрос.
Кого-то больше любишь, маму или папу?
Совершенно верно. Здесь, мне кажется, это все не очень корректно сравнивать. Я могу сказать только, что Первый роман написался легко достаточно по сравнению со вторым, а второй дался гораздо тяжелее. Поэтому здесь я бы не стала говорить о своем отношении, а просто расскажу о том, что вот второй роман дался тяжелее, мне он кажется серьезнее, мне он кажется многослойнее. Но это, наверное, нормально, что второй роман такой.
Но учитывая, что это только вторая ваша такая большая работа, я думаю, вам можно этот вопрос задать. Прежде я встреченным литератором его не задавал. Вы делали так? Вот берешь уже изданную собственную книгу и просто читаешь ее от начала до конца. Не в один присест, а вот так, как бы это делал любой рядовой читатель. Вы со своими романами так поступали?
Да, я перечитала. И первый, и второй роман после выхода. Мне хотелось посмотреть на текст свежим взглядом, взглядом читателя.
А после этого у вас не возникло чувства, что вот это я сейчас последний раз так сделала, и больше, скорее всего... Ну, в общем, это было какой-то травмой?
Нет. А почему это должно быть травмой? Текст настолько уже близок, что ты помнишь каждую запятую его. И скорее было невозможно отрешиться от всего того отношения к тексту, которое наросло, наслоилось вот за эти годы работы над ним. Это да. Но травмы это не было. Текст написан, текст издан. Ну это же... Какая же это травма? Это же счастье.
Но глазами читателя стороннего не получилось это воспринять?
Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Было бы лукавством сказать, что да. Хотя я сильно пыталась.
Спасибо за этот разговор. Время наше истекло. Мы с Гузелью Яхиной беседовали, автором романов «Дети мои», автором романа «Зулейха открывает глаза». Спасибо.
Приходите
еще.